Лёш, обедать все стынет.
Говорит и готовит Москва. В прямом эфире программа «Провиант».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 36 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
Макс Унаков.
Ну что, приятного аппетита, если вы завтракаете, обедаете или, может быть, ужинаете. Ну а мы сегодня будем говорить практически хлеб.
Как? Хлеб.
Ну,
хлеб
и вода. Эркин нам вчера мне сказал, что наш гость сказал, что это практически хлеб.
Абсолютно жидкий хлеб, да.
Жидкий хлеб.
Собственно, цивилизация началась благодаря пиву, и надо сказать, что это статистика открытая, совершенно глобальная.
Сейчас, можно я скажу, чтобы не просто вот так вот кто-то начал говорить? У нас в гостях, друзья, сомелье, автор книг о вине, исследователь алкоголя, о виске, Эркин Тузмухамедов. Эркин, еще раз добрый день.
Да, добрый день. Здрасте, уважаемые радиослушатели.
Итак, цивилизация началась с...
Вне всякого сомнения. Значит, спросите любого антрополога, были собиратели-охотники. Одни, значит, бегали там за урожаем, там собирали бананы, другие охотились на мамонтов. Началось все с того момента, цивилизация как таковая началась с того момента, вот в этом самом плодородном треугольнике, тогда, когда люди обнаружили, что из злака, в первую очередь ячменя, который до сих пор произрастает в Леванте, Левант — это территория Израиля, в Иордании соседней, там Сирии, ну, то, что и называется плодородным треугольником, что из каких-то вот зернышек случайно можно сделать брашку, напиток, который удаляет жажду и дает такой приятный расслабляющий эффект. И вот в этот момент люди начали делать поселения, потому что им нужно было возделывать эти злаки. И сначала было пиво, а потом уже был хлеб. Технология производства и пива, и хлеба примерно одинакова. Все это изучается на кафедрах брожения. Сейчас они называются кафедры микробиологии.
Это чего?
Пищевых институтов.
А, пищевых институтов,
да.
Пивоваренных, там... Макс.
Нет, я просто не понял сначала.
Кафедра бродильных технологий и пищевых институтов у нас их в Москве несколько.
Профессор кафедры бродильных технологий.
Совершенно верно, потому что здесь изучается микробиология, то есть действие дрожжей. И дальше с этим образованием вы можете пойти либо в хлебопекарню на производство, либо в пивоварение, либо в виноделие, либо в сыр. Основа производства одна и та же.
Ну да, в принципе, соглашусь, да. Но там у сыра немножко там закваски же в большей степени.
Ну, совершенно верно. Но основа все равно. Это микробиология, и очень много, например, вот у меня подруга, которая делает, получила неоднократно, ну, знакомая, скажем так, несколько раз была признана лучшим блендером, купажистом мира на самом престижном конкурсе виски, который World Whisky Awards. 3 раза она уже признавалась лучшим купажистом. Она изучала вино в университете и сыр.
Вот. После этого она в России живет?
Нет, ну, Шотландии, понятно.
Ну, я вот и спрашиваю, потому что...
Вот, по поводу пива, значит...
Я, единственное, исходя вот из вашего вступления, начала, Эркин, можно ли сказать, что, господи, слово «родина пива», получается, это вот
те
земли,
первые,
Израиль...
Более того, это библейские земли, что для нас, для России, особенно актуально. У нас все-таки страна очень набожная, чувства верующих нужно уважать. Первые археологически подтвержденные данные о пиве — это одна из пещер в горе Кармель. Гора Кармель — это то самое библейское Галилейское море, так называемое, ну, священная гора, которая упоминается неоднократно в Библии. И вот это море, по некоторым данным, вот это озеро маленькое, которое осталось небольшое озеро, да, оно простиралось до Красного моря. Скорее всего, геологически это так и было. Так вот, 13 тысяч лет назад уже есть археологически подтвержденные данные, что там производили напиток, подобный пиву. А вообще первое упоминание... письменно зарегистрированы, это богиня Нинкаси, это вавилонская, там такая вот, ну, стоит фалоподобная, скажем так...
статуя?
Ну, не статуя, в общем, стелла, на которой был выбит, то есть не был, а выбит рецепт первого пива. Это 8 тысяч лет назад. И не так давно англичане, кажется, воспроизвели по этому рецепту пива. Ну, там, конечно, не было хмеля, оно было не совсем такое, но рецептура пива записана
Вот, и она похожа на современное пиво?
Ну, это брашка без... Нет, она, конечно, другая, потому что современное пиво практически все, за редким исключением, делается с хмелем, с такой горчинкой. Потом сейчас другие дрожжи. Сейчас дрожжи в основном для... Ну, большая часть пива, которое в мире производят сейчас, это пиво низового брожения, лагеры. А тогда таких дрожжей, которые выдерживают низкую температуру, не было. Угу. Эта технология была... Ну, современное пиво, рецептура фактически была разработана лишь в конце 19 века.
Иргин, а кому был доступен этот напиток? Кто его пил? Это для богатых, для среднего?
Это или могли... для всех, потому что вода была опасна. Луи Пастер, человек, который, собственно, придумал пастеризацию, потому что сейчас у нас многие говорят, вот, раньше были безалкогольные напитки. Да не было, не могло быть безалкогольных напитков. Сок виноградный, как только ты отжил, сразу нажимается, начинается брожение. В 1836 году. 1836 год. А, простите, 1863 год.
63. Не страшно.
Это
ну, Макс, мне кажется, сейчас напрягся.
Это заметно. 63-й год Луи Пастер опубликовал свой научный труд, который назывался «Этюд сюр ля бьер», об изучении пива, где он показал, обосновал вообще вот, собственно, вот эту микробиологию, брожение, рассказал о влиянии дрожжевых клеток. Вот. И вода в те времена, даже еще в те времена, я не говорю про средние, я не говорю про самые древние-древние времена. Если у тебя не было колодца, источника воды, то вода представляла свою опасность, потому что она несла с собой заражение. И Луи Пастер называл вино самым гигиеничным напитком на свете.
Так что, получается, все наши предки были под чем-то?
Под чем-то пили
постоянно. Слушайте, если говорить про историю, например, России, тут не нужно много ума, сходите, пожалуйста, в Новый Иерусалимский монастырь, который основан Никоном, да, реформатором русской церкви. Второе здание после надвратной башни это солодовенные палаты. Там варили пиво. Если вы пойдете в резиденцию патриарха Кирилла в Троицко-Сергиевский монастырь. Там, я не помню, 6 или 7 башен вокруг... Ну, это же крепость, да? Загорский Кремль. Так вот, третья, кажется, башня, если войти справа, она называется Пивная башня, потому что там варили пиво. Если вы поедете, например, в то место, где снимали «Иван Васильевич меняет профессию»...
Я там была.
Вот.
Да Нижний Новгород же.
Нет, какой? Ой. Нет, что вы. Ростов.
Ростов Великий, пардон,
да. Должно было все это происходить, конечно же, в городе Александров, потому что столица России на тот момент была в городе Александров, но там не так хорошо снимать с точки зрения съемки.
И там тоже пивная башня есть.
А если вы посмотрите, ну, у меня, я могу фотографию показать, там не пивная башня, там пивоварня 14 век, там прямо указатель, ну, вот эти вот на каждом здании историческом, там что здесь находилось, как это называется.
Так вот. Получается, что в те времена...
Все монастыри варили пиво.
Священнослужители.
Абсолютно. Но... Все, если вы посмотрите на праздники, ведь население было крепостное, разрешалось варить пиво, причем в разном количестве. Если взять Библию, то же самое, то в Библии как минимум 5 раз упоминается секера. Секера – это и есть пивной напиток. Пиво, потому что вино употребляется там чаще. Ну, вино проще сделать. Отжали виноград, он сам себя забродил, потому что на поверхности на шкурке винограда живут эти самые дрожжи. Вот это вот такой белый налет, это дрожжи и есть. Поэтому как только ягода, любая ягода, слива, там, яблоко, все что угодно, падает на землю, трескается шкурка, эти дрожжи, которые живут на поверхности, они залезают вовнутрь и начинают пожирать сахар и производить алкоголь. Абсолютно все существа, вы, я, мы все... ну, фактически мы представляем собой биореактор прямоточного типа.
То есть я съел, так и думал.
Да, съел что-то такое сахарное, съел банан, и у тебя моментально производится эндогенный алкоголь. В большем или меньшем количестве есть такая болезнь, автопивоварня называется, она встречается один, кажется, человек на 100 тысяч, точной статистики нет, где количество алкоголя, который сам человек вырабатывает, превышает допустимые нормы, и такие люди не могут получить права автомобильные, потому что они просто не могут пройти тест. Они постоянно
пьяненькие?
Постоянно под газом, да.
Под газом.
Как неудобно.
Да, очень так, неудобно. Иркин, с историей понятно, напиток доступен для всех. Тогда существовало деление пива, например, светлое, темное, как сегодня, какие-то сорта?
Вот, хороший,
или территориально, например, там, немецкое, израильское,
хороший
российское?
Хороший вопрос. Ну, не было международного, так сказать, общения в те времена, как вы понимаете, потому что, ну, если посмотреть на Россию, Россию, то первые крупные контингенты туристов это были провожавшие Наполеона войска в 1812 году, которые дошли до Парижа.
Ну, почему? А паломники разве не ходили до этого?
Такового не было. Не, ну, паломники шли, шли по дороге, там пили все, что по дороге было. Например, если паломники шли в Израиль, шли там, там скажем, через Германию, то откуда вот вино вот это вот... голубенькая, которую сейчас все ругают, полусладкая, из рислинга сделанная, это был монастырь, который был на пути паломников, и там делали как раз вот это вот рейнское вино, которое молоко любимой женщины. Это не молоко Liebfraumilch, это молоко Богоматери. Это молоко Богоматери.
Оно даже
было такое...
так?
Да, безусловно. Так там на этикетке нарисовано Богоматерь.
Ты не присматривался никогда?
Там Богоматерь.
Это тебе... Если честно, я никогда не пробовал этого вина, и я его даже плохо помню. Оно... Я помню, там какая-то женщина с виноградом.
Ну, или с чем-то. Там она прям икона. Там,
там даже
абсолютно
так.
Нарисована икона. Вот, достаточно... испортила себе репутацию, но на самом деле, если вы вот в этом же монастыре, я там был пару раз, попробуйте вино, это прекрасное. Ну, они, к сожалению, отдали право, ну, сделали дженерик. Можно было делать в любой части Германии из, там, с добавлением сахара отвратительное вино. Вот, вы правильно спросили вопрос про классификацию. Первую классификацию по пиву ввел Майкл Джексон, не вот этот вот танцор и певец, а Майкл Джексон, который, к сожалению, его уже тоже нет. Это был пивной критик, на BBC вел программу, ее можно посмотреть на Ютубе, про пиво, программа BBC. У него прекрасная была программа, он по разным странам мира ездил, пил пиво там-сям. Так вот он в 1977 году он написал книгу «Гид ко всемирному пиву», где впервые ввел классификацию международную. Сейчас этих классификаций существует довольно-таки много. Есть еще такое BGCP, это Beer Judge, что-то там, не помню, как расшифровать. Ну, в общем, международный конкурс, международная школа пивных судей. Так вот, там они частично пересекаются, эти классификации, потому что что-то, что Майкл Джексон в 1977 году еще не успел написать, появились новые сорта, потому что сейчас количество стилей растет очень быстро, стремительно. Ну, например... На исторически пиво, например, вот Россия какой вклад внесла в мировую копилку пива? Конечно, это Russian Imperial Stout, рис так называемый. Это плотное пиво, которое было сварено именно в России, очень густое, ну, грубо говоря, крепкое пиво для грузчиков. И, на удивление, IPA, Indian Pale Ale. Как вы знаете, когда Россия ввела... экономические санкции в 1811 году против Британии. И если посмотреть Пушкина...
Мак записывает, то... не смейся, да.
Долетает.
Да, не смейтесь, на самом деле, потому что если возьмете Евгения Онегина, Евгений Онегин в каком-то... Там очень много упоминается разных алкогольных напитков. В частности, он прямо такой со слюной мечтает о бочонке пива, которое ждет, английского пива, которое ждет его там в подвале холодном. Дело в том, что на момент написания были вот эти самые санкции, потому что вы знаете, что в 1811 году Александр подружился с Наполеоном и против англичан. Да. Потом Наполеон вероломно напал, ну, как это часто бывает. Это и
Я как раз только закончил читать биографию видишь, Александра.
Видишь, как ты совпало. Да. В 20 веке было то же самое. Так вот, значительная часть английской пивной промышленности была ориентирована на рынок России. И когда вдруг в Англии выяснилось, что они больше пива в Россию поставлять не могут, они придумали добавлять больше хмеля. Пиво тогда экспортировалось только в бочках, деревянные бочки, не было посуды, тары стеклянные, это уже конец 19 века, когда начали разливать в бутылки, а с 1935 года начали разливать в банке, да, 35-й год, в следующем году будет... небольшой юбилей у той самой банки. Так вот, что сделали англичане? Они поняли, что хмель в больших количествах – это хороший антисептик, начали добавлять большое количество хмеля, и таким образом это пиво доезжало до Индии. Это называется India Pale Ale. Очень модная среди хипстеров стилистика IPA, повышенной горечи, вот, потому что оно в бочке могло пересечь там полмира морем. Так вот, потом появилась APA, American Pale Ale, сейчас появилась шотландский Pale Ale, новозеландский Pale Ale. То есть каждый год количество сортов пива растет, только в нашей стране, наверное, оно сокращается, потому что у нас очень умные депутаты. Они, например, древнейший сорт пива, который в Бельгии делается, это крик, там, да, с добавлением вишни, фруктов. Это у нас в Бельгии, это тысячелетиями производится, называется пивом. У нас депутаты решили, что это не пиво, а пивной напиток. Вот, у нас сейчас все...
Пива там... нету? Пропал?
Это называется пивной напиток.
Ну то есть ладно, на этикеточке... он есть же.
Нет, простите, на этикеточке в стране происхождения написано beer, да?
Ну, он продается, вот.
А у нас на контр-этикетке написано пивной напиток. Но потребитель,
я думаю,
который не знает,
все-таки. Это какой-нибудь Роспотребнадзор.
Это нет, нет.
Я
это
хочу
депутаты.
Предупредить, господа, что наша программа в 16+, мы не пропагандируем алкоголь, мы против алкоголя, но исторические подоплеку мы берем, потому что сегодня Международный день как раз пива, и вот историю пива мы проходим.
Кстати, да, Международный день пива, вот праздники пива происходили благодаря Лужкову, в Лужниках, по всей стране происходили, но самые большие, самые массовые были при Лужкове, потому что с 1994 года я был теневым министром культуры в партии любителей пива, и Михаил Юрьевич Лужков нам очень помогал. Можете себе представить, вся территория Лужников, это были огромные пивные ларьки, это были выступления рок-групп, это были поп-группы, это были какие-то пивные конкурсы, выпивание на скорость, кто больше выпьет и так далее, и так далее. То есть Лужков сделал очень много, на самом деле, для популяризации, для развития пива. Сейчас объясню, почему. Вот смотрите, если говорить с точки зрения здоровья, да, среднестатистическое пиво имеет 5% алкоголя. Ну, там 4,5, 4,8, там иногда. Ну, среднее пиво, это, условно говоря, 5% алкоголя. Это значит, в литре пива 50 грамм абсолютного этилового спирта. Да?
Это много.
50 грамм
литра пива. Мне кажется, это рюмка, нет?
Чистого этилового спирта это 125 грамм, получается. Вот водка, да, люди, когда садятся выпивать, серьезные мужики, под закуску, в пол-литра выпить легко. Пол-литра выпивается легко. А вы попробуете выпить 10 литров пива. Это сложно. То есть человек, который пьет пиво, он не может выпить такое количество, это эквивалентное водяре. Поэтому, конечно, количество... Вот смотрите, я взял статистику специально, посмотрел. Значит, Чехия ежегодно выпивает 128 литров пива в год.
Вся страна.
Да, среднегодовое потребление. А на втором месте Австрия, там 108. Румыния, Германия, порядка 100 литров пива ежегодно. В России на 32-м месте, где-то рядом с Бразилией, 57 литров пива в год. Россия водочная 57 страна. 57 литров пива в год. Среднее душевое потребление.
А, это на человека.
На человека.
57,7. Отстаем как-то мы как будто, да.
58, да. В Чехии два раза. Но в Чехии более 60% алкогольной корзины ежегодной душевой приходится на пиво. И в Германии 60%, а у нас 70% на водяру.
Водка имеется в виду.
Водка имеется в виду. Это самое страшное, потому что водка, чем опасна водка, она быстрее всего вызывает зависимость. Это чистый яд.
А пиво не вызывает зависимость?
Пиво биологически... Вот смотрите, вот было жарко, сейчас хоть прохладно. Все рекомендуют пить воду. Воду пить, на самом деле, получить водяное отравление очень легко. Когда вы пьете большое количество воды, особенно на жаре, у вас с потом выходят все микроэлементы. В первую очередь, так называемые электролиты, калий. Калий, он поддерживает давление в сердце. Если вы пьете много воды и потеете, то, извините, у вас отказывает сердце. Это очень глубокое заблуждение, и потом все же рекомендуют пить вот эту бутилированную воду, а 90% бутилированной воды прошло обратный осмос. Обратный осмос – это вода ядовитая, это конкретный яд, ее пить нельзя. Можно пить воду из колодца, из источника, из скважины, откуда угодно, минеральную воду. Обратный осмос пить нельзя, это яд. А обратный осмос – это вода, которая хуже, чем дистиллированная вода, реально. Если мы посмотрим, почему пиво называется жидким хлебом, если посмотрите на состав пива, там большое количество калия, не говоря о других микроэлементах.
Ну да, об этом врачи говорят,
там
что...
Там и кремний, там, и так далее.
Калия
пиво
много.
Это главный биодоступный источник витаминов группы В.
Вы сейчас к тому, что пиво нужно пить вместо воды?
ну, не так, чтобы вместо, но замечательно. Но я, например, я посчитал примерно, я где-то, ну, литр пива среднее, в среднем в день выпиваю. Угу. Там выходные больше, когда ты с друзьями, но в среднем я выпиваю литр хорошего пива. Так вот, по витаминам группы В нет в природе другого источника более, это биоусвояемая группа витаминов В, чем пивные дрожжи. Когда я был маленький, нам давали таблетки, нам разводили в детском
рыбий
саду.
Рыбий жир.
Рыбий жир – это источник витамина А, извините.
А, да, простите.
Вот, а витамин группы В – это лучший источник пивной дрожжи. И в косметологии используется у девушек, если там прыщики, хорошо на кожу наносить, потому что это и кератин, это и... То есть для роста волос, там маски можно использовать для волос, если там, извините, там...
И вам себя поливать?
Не поливать пивом, просто втирать в этот сам пивной дрожжи.
Нет, кстати, я помню, осмывать, некоторые мыли голову себе пивом.
Совершенно верно, пушистые, хорошие волосы, потому что это витамины В, их там много.
Тут я смотрю, Иркин, у вас хорошие пушистые волосы.
Вот, спасибо, да.
Марин, ты хотела спросить. Врачи же говорят, что вообще вредно употреблять алкоголь, и нет безопасной дозы. А вы говорите о том, что...
Ой, ну это полная хиня, они несут. Почему? Потому что, опять же, мы с вами говорили, что любой углевод, который вы съедаете, он частично перерабатывается в эндогенный этанол. То есть это тот этиловый спирт, который вырабатывает наш собственный организм. У каждого человека разная доза. Но это генетически так создано эволюционно, потому что ну, у народов севера, у них очень слабая защита от алкоголя. Поэтому если врачи, представители группы народов севера, да, наверное, они так могут говорить. Если поговорите с врачами из Франции, Италии, Германии, Чехии, такого вам никто не скажет, потому что в Германии и в Чехии большое количество пиволечебниц, во Франции, Италии большое количество винолечебниц и так далее. Это просто смотря,
кстати,
каких врачей вы слушаете.
Кстати, я видел такие в Англии винолечебницу, правда, там... Слушайте, да у нас есть.
Слушайте, ну кто-то просто все по-разному усваивают алкоголь.
Конечно.
Кто-то утром просыпается и как будто бы он ничего не пил,
просека,
а кто-то чувствует каждый бокал
совершенно
пива.
Верно.
Что же делать в этой ситуации?
Вот вы вывели на правильную такую тему. Популяционно...
У нас прям 2 минуты остается.
Хорошо. Популяционно на планете где-то 7% людей склонны к алкоголизму благодаря особенностям генетическим. Вот, я на самом деле... Мы возрождаем партию любителей пива. Я опять теневой министр культуры партии любителей пива.
Понятно, поздравляем вас.
Я могу вам долго рассказывать про пиво.
Я хотел спросить еще про популярное крафтовое пиво. Вот прям минутка. Вы вчера сказали, что это все...
Значит, смотрите, единственное определение крафтового пива существует в Соединенных Штатах Америки. Крафтовая пивоварня, там несколько условий, но одно из ключевых условий – варить не больше 6 миллионов американских пивных бочек. ABB, American Beer Barrel, это 31 галлон или 117 литров. В нашей стране только Балтика не является крафтовым производителем, если следовать американскому определению крафтового пива. Точка.
С вашей точки зрения, сколько можно пива пить в день обычному человеку?
Ой, вы знаете, ну вот вы сами сказали, что это индивидуально.
Да.
Это все очень индивидуально. Значит, есть статистика, недавно опубликована, Профибир опубликовала, что в нашей стране 2046, кажется, пивоварен. Из них 50 это такие большие, 50 это средние, но это старые заводы советского типа. Ну, смотрите, что такое советские заводы. В Москве было, кажется, 7 или 8 пивоварен, я забыл. Они каждый работал на свой район. Например, вот Бадаевский уничтоженный, варварский уничтоженный завод, где строится какое-то очередное жуткое совершенно жилье. Хамовнический пивозавод, который был недавно уничтожен, он был, работал. Это прямо рядом с домом, где жил Лев Толстой. Это был завод 1836 года постройки,
да,
полностью работавший.
Видели.
Вот, его уничтожили. Я жил, вырос на ВДНХ, рядом со мной был Останкинский завод. Так вот, Останкинское пиво в Хамовников нельзя было попробовать, потому что пиво было недельного хранения, и развозили свои автомобили только по райончику.
Понятно. Мало времени, друзья, но такая интересная тема. Эркин Тузмухамедов был сегодня у нас в гостях, сомелье, автор книг о вине, о виски, исследователь алкоголя. Говорили мы об истории пива. Помните, Минздрав предупреждает, употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Не перебарщивайте.
Держите себя в руках.
Да, Эркин, спасибо огромное.
Спасибо.
До следующей встречи, потому что продолжим. Очень интересно.
С удовольствием.
Марина Александровна, оставайтесь, говорит Москва, сейчас новости.